Ранним утром в российской провинции,
поздним вечером в Нью-Йорке.
Я звоню, чтобы расспросить.
Я отвечаю, чтобы рассказать.
А как там у вас в Америках?
А да как тут у нас в Америках?
Привет-привет! Вы слушаете подкаст «А как там у вас в Америках?». Напомню, меня зовут Аня. Я живу в российском городе с итальянским названием и раз в неделю связываюсь со своей подругой Ниной, которая живет в Нью-Йорке. Нин, привет! Как слышно?
Привет-привет! Все на местах, экипаж готов к полету. Только погода сегодня совсем нелетная, и если вы услышите гул, то у нас сегодня штормит в небоскребе.
Вот так вот, без длительных предисловий и рассуждений, мы начинаем и приветствуем всех на борту нашего подкаста. А говорить мы сегодня будем о полетах.
Поехали! Мы поехали, говорим, которая гагаринская?
Которая запатентованная Роскосмосу? Блин. Ну что, поехали теперь уже, что ли, не скажешь?
Да, кстати.
Нина, а хочешь я угадаю, чего тебе больше всего не хватало за это время изоляции и пандемии?
Ну, давай, попробуй.
Бокальчика шампанского на борту самолета. Шучу. Полетов. Наверное, это самый продолжительный период твоей взрослой жизни, когда ты никуда не летаешь.
Ну да, в последний раз я летала в марте 2020 года в Лас-Вегас, и когда вернулась, то уже через неделю случился локдаун, то есть карантин. А в вашем полушарии я уже не была с сентября 2019 года.
Да-да, и нам очень тебя не хватает, и пандемия нам все планы сбила нашей очередной одноклассницкой встречи. А сколько у тебя уже миль перелетов за плечами?
Ну, число не скажу, не считала, но для среднестатистического человека, наверное, много. Чего, например, стоят только полеты на Бали, в Австралию, Гонконг и в Америку, и в ту же Европу, и местные тут перелеты. Так что, наверное, много я уже налетала.
Да. Нет слов. Одни эмоции. Да. Всем завистникам завидовать по-белому.
Да. Пожалуйста.
Скажи, как сейчас изменились условия перелетов в связи с пандемией?
Ну вот буквально с этой недели в Америку уже не будут пускать людей, у кого нет с собой теста, сделанного за 3 дня до полета с отрицательным результатом на ковид. Но к нам хотя бы еще можно прилететь сюда, в Америку, а вот в Европе совсем грустно.
А прививочные паспорта у вас еще не ввели?
Нет, но уже поговаривают, что это, наверное, будет наша новая норма.
Да уж, мир поменялся за какой-то последний год кардинально. Скажи, а сколько американских аэропортов ты посетила за время своей жизни в Штатах? Какой тебя больше всего впечатлил?
Ну, не очень много, на самом деле, потому что мы здесь путешествовали и на машине. Например, мы ездили в Нэшвилл туда и обратно, и это 890 миль, то есть 1400 километров, только в одну сторону. Это мы спросим нашего друга Сережу, когда будем говорить про путешествия внутри страны. Надеюсь, уже в скором времени мы запишем эпизод с ним. Вот ему есть что рассказать про аэропорты.
Обязательно спросим.
Записали. Сережа, готовься.
Сережа теперь не отвертится. А был ли какой-то самый запоминающийся полет?
Здесь, кстати, очень много трясет во время полета. Или я так попадала. В одну сторону, например, может быть очень спокойный полет, а вот в другую обязательно какая-то сильная трясучка. Ну, по крайней мере, в моем понимании сильная. Антон, может быть, так не считает. Но хотя даже сам пилот предупреждал до посадки, что, дорогие пассажиры, нас потрясет первые полчаса, а потом будет все отлично. Это когда я летела в Чикаго летом 2018 года. И вот в такие моменты мне хочется сразу просто вызвать такси и уехать домой.
С неба. С неба сразу домой, в Россию.
Да, я в Россию домой хочу.
Скажи, отличает что-то американскую гражданскую авиацию от других стран? Может быть, здесь меры безопасности жестче или еще что-то?
Сильных отличий, я думаю, нет. Сейчас, в принципе, везде хорошо проверяют, но не во всех странах нужно, например, разуваться.
А у вас надо?
Вот, кстати, сегодня вспоминали с Антоном, и вот сказывают, что давно уже не летали, и, в общем, сошлись на том, что здесь нужно, если у тебя высокая подошва или там, не знаю, на каблуках ты.
Лабутены не одевать в полеты в Америке.
Потому что попросят снять.
Я знаю, что гражданская авиация в России подразделяется на коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы и авиацию общего назначения, или еще малую авиацию. А как там у вас в Америках?
Да, думаю, разделение такое же. В США также есть концепция малой авиации, или они говорят general aviation. Это некоммерческая авиация, и представлена она здесь многими известными моделями маленьких самолетиков. И также такое наблюдается в Канаде, в Германии, во Франции. То есть в этих странах тоже есть малая авиация.
В принципе, у нас тоже это есть как явление. Но я вот нашла такие данные, что в Европейском Союзе, например, число таких маленьких самолетов частных превышает 110 тысяч, в США 200 тысяч, а в России всего 7,5 тысяч.
Ну да, такая нормальная разница в цифрах. А да, здесь это очень распространено и достаточно доступно, хотя, конечно, и недешево. Но что касается категории малой авиации или авиации общего назначения, то здесь существуют еще и самолеты, которые построены дома, в гараже, механиками-любителями, или, в принципе, людьми, которые любят мастерить. Это самолеты, которые строятся с целью обучения, хобби или удовольствия.
Здорово. Еще, знаешь, вот я сейчас только вспомнила, почему у нас сложность, что у нас нельзя построить своими руками ни самолет, ни машину. То есть у нас это вообще в принципе не распространено. У нас, если какое-то транспортное средство, хоть воздушное, хоть автомобиль, это должно быть все-таки заводского производства. То есть у такого кустарного производства ты не зарегистрируешь, или это очень-очень сложно сделать?
Ну вот, кстати, не знаю, может быть, что-то поменялось, просто у меня папа собирал сам машину. У нас была третья модель «Жигули», и папа купил кузов шестой модели. То есть он, получается, кузов брал шестой модели, детали из третьей модели, то есть он сам пересобрал машину, то есть он, наверное, какие-то детали, может быть, докупал или менял, потому что, ну, чтобы были поновее. И потом он зарегистрировал машину, и на следующий день мы поехали с родителями в путешествие до Черного моря.
Тогда, да, в конце 80-х, там, в начале 90-х, законодательство другое было, скажем так.
Угу.
Так как и страна была другая. В принципе, наверное, это сделать возможно, но у нас это не распространено, что, например, как вот у вас там в Америках из комплекта собрать автомобиль. У меня вот муж все мечтает и всегда страдает, почему у нас такого нет, что тебе присылают комплект, и ты сам собираешь автомобиль. Ну, конечно, это все еще надо уточнить, как это регистрируется, да, потому что как-то у нас это возникло спонтанно, эта тема для обсуждения. Но круто, наверное, своими руками собрать вообще что-то, движущееся какое-то средство, будь то мотоцикл или автомобиль, а уж самолет-то и подавно. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери в романе «Ночной полет», самолет — машина, но при этом какое орудие познания. Это он открыл нам истинное лицо Земли. Красиво?
Очень. Очень.
Думаю, что с этим утверждением согласится наш сегодняшний гость, летчик-любитель Фил.
Да, он истинный фанат самолетов и полетов.
Прежде чем мы послушаем твою беседу с Филом, твоим американским другом, расскажи пару слов о нем. Откуда ты его знаешь, как подружилась, чем он занимается?
Он марсианин на пенсии. То есть он работал в компании «Марс» и вот в декабре ушел на пенсию. Это первый руководитель Антона здесь, в Америке. Это очень прекрасный человек, прекрасный руководитель, прекрасный коллега, очень эрудированный и разносторонний человек. С ним можно поговорить, вот, в принципе, о чем угодно. Мы когда переехали в Америку, то в первую же неделю он позвал нас на ужин и сказал, что мы можем обращаться к нему с любыми вопросами о жизни тут, о медицине, о налогах, вот о чем угодно. Он был очень заинтересован в том, чтобы мы в короткие сроки обжились тут и привыкли. Это он, кстати, сказал Антону, что ищи квартиру тщательно, чтобы Нина была вот супер довольна, так как у них здесь говорят «happy wife, happy life», что означает, если жена счастлива, то и жизнь у тебя будет прекрасной. Позже Фил был также на моем интервью в Марсе, кстати. Он был один из четырех человек, которые принимали решение, взять меня или не взять обратно в Марс. Но для меня это было, кстати, даже намного страшнее, потому что вот не хотелось ударить в грязь лицом вот именно перед ним. Потом как-то летом они приезжали к нам с Минди, с его женой, а в гости я готовила тогда плов, он им очень понравился. И очень душевно посидели тогда, а теперь надеюсь, что мы доедем к ним до их нового дома в Вирджинии. Я очень люблю с ним общаться, поэтому я была очень рада, что мы записали с ним это интервью. Оно получилось очень душевным, и я надеюсь, что мы смогли передать это переводом.
Да, конечно, такой замечательный человек. Это вообще с таким системным мышлением «happy wife, happy life». Это просто лозунг должен быть. Александр, муж мой, послушай этот подкаст. Счастливая жена, счастливая жизнь. Умные люди говорят. Итак, послушаем беседу Нины с этим отважным, не побоюсь этого слова, летчиком-инженером, марсианином.
Hi, Phil.
Привет, Фил.
Привет, Нина. Приятно поговорить с тобой сегодня.
Я очень благодарна тебе за то, что ты смог найти время и поговорить на эту очень интересную тему. Помнишь тот день, когда ты решил собрать свой первый самодельный самолет?
Это сложный вопрос. Давай я отвечу с нескольких сторон. Не думаю, что это был один конкретный день. Решить построить самолет — это достаточно серьезное занятие, и ты не можешь решиться на это вот так сразу. Но я расскажу тебе небольшую историю. Итак, когда я был маленьким мальчиком, мне всегда нравилось что-то мастерить. Я рисовал картинки. Знаешь, я думал тогда, что когда-нибудь построю вертолет. Так что я рисовал эти маленькие картинки с вертолетами и тому подобное. А потом эта мечта как бы ушла. Я стал заниматься другими вещами. Я увлекся мотоциклами и всем остальным в этом роде. Но потом в какой-то момент я снова вернулся к этому. Примерно в 1998 году я развелся, и у меня появилось свободное время. И я думал, что же мне делать со всем этим временем? И в этот момент та самая мечта об авиации вернулась ко мне, моя детская мечта. И так я решил получить лицензию пилота. Я получил ее в 1999 году, и как только я получил эту лицензию, почти сразу я решил, что хочу заниматься чем-нибудь еще. Я решил, что хочу снова пройти через подобные испытания. Ведь это было так весело — получить лицензию. Достигнув одной цели, я решил поставить другую. Тогда я начал осматриваться и подумал, «О, я же могу мастерить вещи. Как насчет того, чтобы построить самолет?» Итак, когда мы с Минди поженились, я, кстати, сказал ей, что строю самолет. У меня не было никакого комплекта или каких-нибудь деталей или чего-то вообще, но я решил, что хочу построить самолет. И как только мы поженились, почти сразу я начал строить. Нам пришлось найти достаточно большой дом, чтобы я мог заниматься этим прямо в гараже. И мы это сделали. Это, конечно, заняло у меня много-много лет. Я не летал до 2006 года. Это был мой первый полет.
2006 год, то есть на строительство ушло почти 8 лет?
Я думаю, что все-таки ушло 7 лет на строительство. И если так подумать, это все-таки не вот прям простое решение. Окей, я строю самолет. И что я сделал? Я решил сказать всем своим друзьям, что я строю самолет. Да, я строю самолет. Я строю самолет. Потому что каждый раз, когда я их видел, они спрашивали, «Как там твой самолет?» И я такой думал про себя, Ох, точно, мне же надо самолет собирать. Так что да, друзья мотивировали меня таким образом. В первый год я сходил на пару занятий, затем решил, какой комплект я хочу собирать. Есть много компаний, производящих такие компоненты, которые состоят только из деталей. А затем вы собираете их, доводите до ума, и все в этом духе. Существуют компании, которые помогают вам, производя эти детали, и у них есть готовые чертежи. И я как раз выбрал один из таких и начал его собирать. Но потом, знаешь, у меня было много перерывов из-за множества причин. Я уехал в Бразилию на много месяцев, и мне пришлось приостановить строительство. И потом всплыло много других вещей, но в конце концов, с помощью большого количества людей, я довел дело до конца и полетел.
Когда ты построил самолет, его нужно было проверить. Тебе не было страшно?
У меня был пилот-испытатель, парень по имени Гас Уоррен. Он более опытный пилот, чем я. У него большой опыт с такими самолетами. И он был тем человеком, который провел первоначальное испытание. Потом отдал мне мой самолет и научил меня управлять им. Так что первый испытательный полет делал не я. Но если кратко ответить на твой вопрос, да, это так. Это страшно, но это часть удовольствия. Очень большое количество вещей мы проверяем перед полетом. Очень много. И это очень важные вещи. Но есть, например, определенные части, которые, если выйдут из строя во время полета, это не имеет значения. Как, например, если ваше сиденье сломалось, если в нем какая-то трещина образовалась, или еще какой-то незначительный элемент выйдет из строя, то это не остановит самолет. Итак, мы тестируем резервные системы. Мы проводим наземные испытания и тому подобное. Так что да, перед тем, как взлететь, на Земле проводится множество испытаний.
Да, это хорошо знать. Такой вопрос. Насколько популярно в Америке иметь такой маленький самолет? И почему?
Не то чтобы сильно популярно, это все-таки дорогое хобби. Поэтому не так много людей в это влезает. Но в каждом штате есть такие аэродромы, и их большое количество в каждом штате, и в каждом аэродроме базируется много самолетов. В таком штате, как Нью-Джерси, я думаю, есть 20 небольших аэродромов, что-то в этом роде, или может быть больше. А самолетов, о которых я говорю, то есть построенных любителями, как я, таких меньше. Их всего 33 тысячи, которые зарегистрированы и летают прямо сейчас. Но самолетов общего назначения в Соединенных Штатах намного больше. Я не знаю всего количества, но любительские занимают небольшую долю от этого числа.
Как ты думаешь, почему малая авиация все же популярна в Америке? Есть хорошая система и инфраструктура?
That's a good question. So in the US, we have this idea of
Что ж, это хороший вопрос. У нас, у американцев, есть эта идея индивидуальности и свободы. И это очень популярная концепция, и именно полет дает наивысшую степень свободы. Когда ты вылетаешь из аэропорта на своем маленьком самолете, ты можешь подняться примерно на 1000 футов. И вот, например, в моем маленьком аэропорту в Нью-Джерси, когда я взлетел, я смог увидеть силуэты небоскребов Нью-Йорка и Филадельфии одновременно. И это прекрасно. И это так захватывающе и волнительно, знаешь. Это опасно или нет? Это просто захватывающе. Ты можешь отправиться куда угодно. С любого аэродрома в любой другой аэродром, в который ты хочешь полететь. Это такая свобода, это тебя освобождает от всего. И это, к тому же, просто красиво, абсолютно красиво. Это мечта. И еще, когда я лечу, то больше ничего не происходит вокруг меня. Неважно, какие у тебя проблемы на земле, потому что у тебя нет времени беспокоиться о продуктах домой или о том, что тебе нужно отвезти собаку к ветеринару. Все эти проблемы остаются на земле, потому что вы летите на самолете, и ваш ум полностью занят полетом. Все дело в том, что я это очень люблю. Ты знаешь, я купил это место здесь, чтобы я мог парковать свой самолет и летать тогда, когда захочу, просто вытащив его из гаража. Точнее, это называется ангаром. Ты вывозишь его из ангара и просто взлетаешь. В любое время, когда позволяет погода, это просто непередаваемая свобода. Это свобода.
А как часто ты летаешь и куда?
Да, это отличный вопрос. Недавно я переехал и продал свой самолет. Так что на данный момент у меня нет самолета. Но раньше, ты знаешь, когда я работал, я летал каждые выходные, когда мог. А теперь я на пенсии, могу летать в любое время, когда захочу. И я уже присмотрел тут один самолет, который, скорее всего, поедет со мной домой. Только не говори Минди. Надеюсь, она сейчас не слушает этот подкаст. Я шучу, конечно. Она знает, конечно, она знает. В общем, да, тут есть самолет, который я, скорее всего, куплю, и на нем я смогу летать уже каждый день и в любое время.
Сложно получить лицензию пилота?
Я бы сказал, это совсем не сложно. Здесь не нужны какие-то особенные знания. Как мы говорим, некоторые люди хорошо разбираются в математике, а другие быстро изучают языки. Практически каждый может научиться управлять самолетом. Вот действительно не нужны специальные знания. Но ты должен изучить правила, должен изучить технику управления. Тебе нужно изучить аэродинамику, авиацию, навигацию и так далее. Но научиться этому не так уж и сложно. В общем, не нужно иметь какие-то специальные навыки. Например, я вот катаюсь на мотоциклах. Чтобы ездить на мотоцикле, ты должен освоить баланс. Ты должен понимать, как все работает, и не у всех это получается. Но управлять самолетом не так уж и сложно, и это может сделать почти каждый. Если у него есть желание, конечно, это не так уж сложно. Но чтобы получить лицензию, вам нужно пройти обучение, и у вас должно быть минимум 40 часов налета.
А как насчет обслуживания, налоги, топлива? Это очень дорого.
Это довольно дорого. Такие самолеты, как мой, сжигают минимум 5 галлонов в час. И это очень и очень мало. Так может доходить и до 15 и более галлонов топлива в час. А топливо сейчас стоит около $3.50 за галлон. Иногда цены поднимаются до $5.50 за галлон, но это была почти самая большая сумма, которую я заплатил за галлон. Так что само топливо довольно дорогое, обслуживание дорогое. Самолет должен проверяться специалистом-механиком каждый год, как минимум, иногда чаще, в зависимости от того, как вы используете самолет. Так что обслуживание дорогое. So the mechanics are expensive, the planes to buy are expensive, you can buy an inexpensive plane. Купить самолет тоже дорого. Вы можете купить недорогой самолет в рамках $25,000, или же это зависит от того, сколько вы хотите потратить. Очень часто самолеты оцениваются в сотню тысяч долларов. Знаешь, это зависит от типа самолета, и в этом деле, как покупка самолета, очень легко потратить $100,000. Так что это все же, да, дорогое хобби.
Да, но я считаю, это очень удобно, так как ты можешь быстро перемещаться из одного штата в другой.
Да, это правда. И на это есть две причины. Первая, потому что самолет летит намного быстрее, чем автомобиль или автобус. Для любого самолета это обычное дело лететь со скоростью более 100 миль в час. Даже самые маленькие и самые дешевые самолеты летают в этих рамках. И еще одна вещь, которая делает его быстрым транспортом, это то, что вы летите прямо из одной точки в другую. Знаешь, не нужно ждать, объезжать гору или реку, ждать въезд на мост или туннель. Вам не нужно делать такие вещи. Просто летишь прямо туда.
И без пробок.
Да, на взлетной полосе вы можете подождать 2 или 3 других самолета, которые взлетают, но это не пробка. Это всего лишь небольшая задержка.
Это какой-то другой пункт в лицензии пилота, что тебе разрешено брать кого-то на борт.
Я частный пилот, и это следующий уровень. И я могу взять с собой в самолет столько людей, сколько смогу. Ограничений нет с точки зрения лицензии. Ограничение только сам самолет, его вместимость.
И кого ты берешь на борт?
Самолет, который я построил, я мог взять только одного пассажира, так как только одно пассажирское место. Я брал друзей, членов семьи, мою маму и моего отца, дядю, но всех этих людей уже нет живых. Моих детей, друзей по работе, просто друзей. Да, многие уже полетали со мной. Это смешно, потому что некоторым людям это нравится. Одна из моих любимых цитат: «Мой сын встречался с девушкой. В то время они еще не были женаты, теперь женаты. И я спросил ее, хочет ли она полететь со мной на моем самолете? Она сказала, да. Тогда я сказал ей, что ж, ну это может быть страшно. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, а что, если мне нравится, когда страшно? Я обожаю этот ответ». Это лучший ответ, который когда-либо слышал. И мы полетели с ней. И для меня это означало, что для нее это даже хорошо, если будет страшно. Так как это часть веселья, верно? Вот почему мы ездим на американских горках. Вот почему мы играем в видеоигры. Потому что это вызывает у нас адреналин.
Я думаю, что это идеальный пассажир. Но какие чувства испытываешь ты?
Позволь мне рассказать тебе историю о моем самом любимом полете. Это был мой первый раз за время обучения для моей лицензии пилота, когда я выполнял соло, и соло значит, что ты летишь сам, без тренера. Так вот, я отрабатывал взлет и посадку, и на этом этапе моих тренировок я научился хорошо взлетать и приземляться, так как уже долго работал над этим элементом. И мой инструктор сказал, «Хорошо, я выхожу, теперь твоя очередь выполнить соло». И я такой, «О, хорошо». Он сказал, «Остановись здесь». И так мы остановились. Он спрыгнул с самолета. А в этих маленьких самолетах твой вес и вес пассажира, в данном случае инструктора, имеет большое значение. Ростом он был 6 футов 4 дюйма, и он, вероятно, весил 200 фунтов. И поэтому отсутствие такого веса в самолете помогает ему легче летать. Намного легче. И я просто помню, как очень нервничал, выруливая на взлетную полосу. И вот я в конце взлетно-посадочной полосы. Я взлетаю. И сначала я нервничал, потому что самолет взлетел намного быстрее, так как моего инструктора там не было. Он просто оторвался от земли намного быстрее, и я был в воздухе. И я уже собирался сделать свой первый поворот, и тут я начал плакать. Мои глаза наполнились слезами, я был полон эмоций, потому что я осознал, что только что я осуществил свою заветную мечту.
А какой полет был для тебя самым ужасным?
О, я очень хорошо помню. Я расскажу тебе небольшую историю. Итак, я построил свой самолет, и я использовал особый тип двигателя, который называется Corvair. Это переоборудованный автомобильный двигатель, и я уже помогал многим с таким двигателем. И я решил помочь одному парню с его двигателем, но он построил немного другую модель. И я сказал ему, кстати, он мой друг, «Твой двигатель же никогда не тестировали. Если хочешь, я могу поставить твой двигатель в свой самолет и протестировать его». Я так и сделал. Поставил его двигатель в свой самолет и некоторое время полетал. А потом, возвращаясь из Южной Каролины, я летел обратно в Нью-Джерси. И я уже был над штатом Вирджиния, и двигатель заглох. И я ничего не мог сделать, чтобы снова его запустить. Парень, который собрал тот двигатель, был со мной в самолете. И мы пытались выяснить, в чем проблема. Ты знаешь, есть список действий на случай чрезвычайной ситуации, которые ты должен выполнить. Проверить топливную систему, электрическую систему и другие возможные причины. Знаешь, пытаешься сделать все, что может снова запустить двигатель. Но все, что я делал, не заставляло двигатель запуститься. И я приземлился в поле. И я считаю, это была самая красивая посадка в моей жизни на поле какого-то фермера. И выяснилось, что в двигателе была сломанная деталь, которая называется кулачковой передачей. И этот парень не совсем верно прикрепил ее. Но это не его вина. Там была часть работы, которая была сделана за него, и это было сделано неверно, и это вызвало неполадку. И я должен сказать, что это был, скорее всего, худший полет в моей жизни. Меня все спрашивали, было ли мне страшно? И ответ – нет, мне не было страшно, когда приземлялся. Потому что ты очень-очень занят и пытаешься делать все, что возможно. Но когда все закончилось, и я уже был в машине и уезжал с места происшествия, возвращался в Нью-Джерси. Вот тут страх нагнал меня. Тогда я подумал про себя, черт возьми, что только что произошло. Вот тогда мне стало действительно страшно.
Да, когда ты уже анализируешь произошедшее, я думаю. А какой у тебя был самый продолжительный полет?
Я летел из Нью-Джерси в Лейкленд, штат Флорида. Мне потребовалось, если я правильно помню, около 7 часов из 7,5 запланированных. Мне нужно было сделать несколько остановок, чтобы заправиться, и их было 3. Это я летел на фестиваль, который называется Sun and Fun в аэропорту Лейкленда, Флорида. И это весело. Ты приземляешься, и там уже собрались тысячи других самолетов. Так вот, я приземлился, припарковал свой самолет и поехал в отель, оставив свой самолет в аэропорту. Встретил там всех своих друзей. Этот фестиваль называется Sun and Fun, если кто-то хочет, может найти в интернете. Я не уверен, будет ли это весной, обычно его проводят в апреле, но, скорее всего, отменят из-за пандемии. Но, да, это был самый длинный полет.
Давай поговорим немного о будущем. Каким ты видишь будущее для малой авиации здесь, в Америке?
Итак, будущее. Я думаю о двух больших инновациях, которые уже произошли и продолжат развиваться. Итак, одна из них — это дроны, то есть дистанционно управляемые транспортные средства. Один из очевидных примеров, когда ребенок получает дрон в качестве подарка на Рождество или что-то в этом роде. И также военные используют самолеты, в которых нет пилотов. Так что это одна из инноваций, и я реально задумывался о том, чтобы стать пилотом дрона. Но это не так весело, потому что ты не сидишь в кабине самолета. Да, ты им управляешь, но это больше похоже на видеоигру. Но дроны уже здесь и продолжают развиваться. Это определенно важная инновация. Вторая вещь — это электрический двигатель. Сегодня малая авиация 99% оснащена поршневыми двигателями. Нереактивными, понимаешь? Я думаю, что следующим большим нововведением станут электрические двигатели. Я и буду с тобой полностью откровенен. Построил электрический мотоцикл и сейчас тестирую его. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу использовать такую же установку в самолете. Проблема с электрическим самолетом заключается в весе батареи. Чтобы получить от батареи то же количество энергии, как и от бензина, сейчас понадобятся очень тяжелые батареи. И если в машине или грузовике это не такая уж большая проблема, то для самолета вес является ограничивающим фактором. Сегодня у электрического самолета очень ограниченный запас хода. Они не могут долго оставаться в воздухе. Но по мере совершенствования и развития технологий для батарей, это поможет не только электрическому самолету, но и легковым машинам, и грузовикам, и тому подобному.
И мой последний вопрос. Если мы вернемся к твоему самолету, что доставляет тебе больше удовольствия, строить свой самолет или летать на нем?
Не все разделяют мою точку зрения. Когда люди говорят со мной об этом, они говорят только о полете. так как это что-то другое, новое. Не так много сейчас механиков и не так много тех, кто что-то мастерит своими руками. Но для меня больше удовольствия именно от строительства. Потому что когда ты строишь, ты работаешь своими руками, ты создаешь что-то физическое, и потом в конце ты можешь сказать: «Да, я взял и построил это». И буквально каждый день ты можешь видеть реальный прогресс в том, что ты делаешь. Так что для меня это строительство, и полет на очень близком втором месте. На самом деле, когда ты строишь, ты мечтаешь, а когда летишь, то ты воплощаешь эти мечты. В обоих случаях это весело. Мы с тобой уже однажды говорили о полете вверх по реке Гудзон, потому что ты живешь как раз в этой области. И там можно совершить прекрасный полет по специальному воздушному пути, предназначенному для самолетов малой авиации, которые могут летать над Гудзоном на высоте 1000 футов и ниже. Несмотря на то, что это очень строго контролируемое воздушное пространство для аэропортов Ньюарка, Лагуардии и Джона Кеннеди, там есть специальная воздушная трасса над рекой Гудзон. И это тоже один из моих любимых полетов. Я летал там ночью, я летал там днем, летал на своем самолете и летал на арендованных. И это потрясающе, увидеть реку Гудзон в Нью-Йорке. Когда ты находишься в воздухе, ты видишь большую часть пригорода, и что он еще не совсем застроен. Это просто потрясающе. И одна из самых красивых частей этого полета — это пролететь возле Статуи Свободы. Или, как мы ее здесь называем, Леди Либерти. И ты пролетаешь рядом с Леди и видишь символ нашей страны, символ свободы. И это для меня просто один из лучших полетов в мире.
У нас получился очень удивительный и очень интересный разговор.
Да, мне тоже понравилось. Мне нравится рассказывать эти истории, потому что я чувствую связь с ними, так как это одни из самых радостных моментов в моей жизни. Да, после рождения детей и женитьбы полет — это одна из лучших вещей в моей жизни.
Знаешь, я в восторге. Все-таки пилоты — какие-то особенные люди, и у них особенный взгляд на мир и такое философское отношение к жизни. Наверное, когда весь мир буквально под твоими ногами, и ты управляешь машиной в небе, это меняет кардинально твое мировоззрение и дает такую свободу мысли.
Полностью с тобой согласна. Летчики — это особенные люди.
Ну и, конечно же, говоря о летчиках и о полетах, я не могу тут не вставить свои 5 копеек и не процитировать моего любимого писателя-летчика Ричарда Баха. «Облако не знает, почему оно движется в этом направлении и с такой скоростью. Оно чувствует побуждение. Вот сейчас нужно лететь туда. Но небо знает причины и траектории, по которым движутся все облака. И ты тоже будешь знать, когда поднимешься достаточно высоко, чтобы заглянуть за горизонт».
Да, мне кажется, там в небе за штурвалом у тебя открываются другие способности, и твоя интуиция работает лучше. Ты же ведь летишь.
Полетишь с Филом потом на его новом самолете, расскажешь свои ощущения.
Включу live stories. Передавать все, да, все эмоции.
Стрим с неба.
Да.
Очень познавательный выпуск у нас сегодня был. Спасибо тебе, Нина, за такого прекрасного гостя. И я думаю, что нам нужно поблагодарить твоего мужа Антона за то, что он помог нам с переводом.
Ты абсолютно права. Я тоже хочу поблагодарить Антона, моего мужа, что он озвучил интервью с Филом и был голосом Филом на русском языке. Это все-таки очень трудоемкая работа, поэтому огромное тебе спасибо, Антон. Но и надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось.
Мне, по крайней мере, как слушателю, очень понравилось. Ну что, полет завершен. Пока-пока.
Пока-пока.
Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify и не забывайте ставить лайки.
А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «А как там у вас в Америках?», высказывайте свое мнение о выпусках, задавайте вопросы и предлагайте темы. До новых встреч!